Спасибо Иисусу за измененные жизни. И мы будем продолжать дальше менять жизни. Амен. У нас все только начинается, церковь. Я так говорю, если... Знаете, у меня с самого начала, еще когда Бог начал употреблять меня давно... Вы знаете, я сказал, если это коснулось одного, это коснется тысячи, если это коснулось тысячи, это коснется сотни тысяч, если это коснулось сотни тысяч, это имеет способность и потенциал коснуться всего поколения. Амин. Поэтому я так скажу, дорогие, сегодня мы пойдем с вами в Слово, и я так скажу, опять же, мы с вами находимся в периоде, особенно я нахожусь в периоде, вы знаете, где мне просто нравится говорить сейчас правду. Пожалуйста, позаботьтесь, да, чтобы тишина была. Итак, я так скажу, больше и больше, вы знаете, чем дальше идешь глубже в Бога, чем меньше тебе хочется даже подбирать слова правильные. Все здесь, да? То есть тебе даже нет смысла делать вид, потому что зачем? Для кого? Мы здесь для того, чтобы сделать что-то. И вы знаете, церковь должна подняться от игры в церковь. Мы должны когда-то в своей жизни определиться, да Господи, если я христианин и если я твое дитё, то что же, то есть моя идентификация, так что же должно произойти с моей жизнью? Вы знаете, чем дальше я иду в Бога, тем менее и менее я терпим к религиозной церковной игре. Тем менее и менее я терпим к людям, которые просто крадут мое время, просто тратят попусту минуты моей жизни. И я так скажу, дорогие мои, мы все должны иметь вот эту ревность, этот уровень голода, который не покидает нас. Опять же, я говорю, дорогие, когда ты просишь у Бога ревность и боль, действительно ли ты знаешь, что ты просишь? Действительно ли ты готов, когда это придет в твою жизнь? И когда это начинает уже не по-детски захватывать тебя, и когда вот это превращается уже, знаете, это уже не на домашней группе, я уже засыпаю в ревности и просыпаюсь в ревности, я хожу в ревности, я дышу в ревности, мне мало Бога, мне мало Его, мне хочется больше, ты понимаешь, что ты куда-то попал, где раньше не был. Аминь. Я так скажу, дорогие, что... Вот этот сезон, обычно я так скажу, что когда мы с вами попадаем в этот сезон ревности, боли и жажды перемен, вот именно тогда начинает что-то меняться. Никогда ничего не меняется из-за желания перемен. Все понимают, да? Все начинает меняться, когда ты действительно достаточно. И в Библии мы с вами видим много людей, у которых изменились конкретные вещи, когда эти люди сказали «достаточно». Когда каждый из них просто бросил, я так скажу, чем они занимались и сказали, достаточно, враг идет доселе и не более, я хочу видеть моего Бога живым, я хочу видеть моего Бога живым. Итак, тема называется «Духовный прожиточный минимум». Я так скажу, это жестокое название, но оно как никогда раньше определяет нас с вами, окей? Okay? А что это значит? Вы знаете, что есть прожиточный минимум физический, финансовый прожиточный минимум. Вот сколько нужно человеку прожить? Ему нужно буквально немножко хлеба, немного воды, и тебе нужно немного финансов купить это, здесь это. То есть и мы с вами в прожиточном минимуме. Знаете ли вы, что у христиан та же самая проблема? У христианства та же самая проблема. Мы с вами находим, мы с вами идем, пока идется. Мы с вами достигаем, пока мы чувствуем в этом необходимость. И потом настает сезон, где этот сезон, я его так называю, достаточно. То есть больше не надо. Вы заметили, что ты молишься ровно столько, сколько до того момента, чтобы совесть больше не судила? Ты не сидишь, ты не бьешься часами или там не напрягаешься, да, например, почему? Ты, вот я скажу, почему прожиточный минимум христианина в день – это 5 минут молитвы. О, это 5 минут – это еще неплохо сказано, церковь, это еще, ну, положа руку на сердце. Один раз я смотрел интервью, делал один человек, и он не выдавал имен, потому что интервью было такое, знаете, уникальное. Он делал интервью не у людей, которые в церковь ходят, а он ездил по тысяче церквям Америки, и он общался с пасторами. И он говорит, что я делаю такое, знаете, независимое исследование, сколько пастора молятся в неделю и отдают Богу. Знаете, какой у него average вышел? Среднее число, знаете сколько? Средний пастор во всей Америке, он был в разных штатах. И интересное исследование, он много писал, но сейчас не об этом. Он сказал, среднее количество, сколько молится пастор, не люди, в неделю, а один час, если сложить все. Это честно ему признавались пастора. Он говорит, что эта цифра, говорит, это более-менее средняя цифра, говорит, и в большем случае эта цифра еще худше. То есть, вы знаете, что я заметил? Я заметил, что церковь живет в прожиточном минимуме. Нам не надо больше Бога, потому что нам не надо больше Бога. И вы знаете, что больше всего напрягает? Напрягает вот что. Нам достаточно. И вы знаете, я просто Бога прошу, Отец, сделай так, чтобы мне никогда тебя достаточно не было. Вложи в меня что-то, что не даст мне спокойно жить. Дай сверхъестественно захвати меня, чтобы мне не было покоя, если я не там, где я должен быть с твоей точки зрения. Дай мне коснуться тебя, дай мне быть захваченным тобой. Духовный прожиточный минимум. Вы знаете, что я заметил, исследуя очень, знаете, много разных вещей, у ординарных людей ординарный Бог. Вы знаете, большинство людей, у них даже не Бог, у них трофей, брелок. То есть, я не говорю, что у тебя другой Бог, я говорю, что извини меня, но твой Бог даже не может головную боль исцелить, если ты признаешься честно. Если ты честно скажешь, Бог, да все, что мне нужно, это чтобы мой борщ не отравили и вовремя добраться и лечь спокойно спать. И вы знаете, я заметил, исследуя многие вещи, нам невыгоден Бог чудес и знамений, потому что цена становится невыносимой, и мы сдаемся на прожиточный минимум духовный. Нам достаточно. Прискорбнее того, не то, что мы находимся на этом уровне, а тому, что большинство даже не сделает шаг в своей жизни, и это те, которые знают живого Бога. Пип-пип-пип, и зависли все. Вы здесь, нет? Чирик-чирик, чирик-чирик, чирик-чирик. А что о меня нет? Ты должен быть yes! Аллилуйя! Никто не хочет нарваться, да? Все тихо сидят. Окей, включаем кнопку «Выжить», проповедь «Выжить». Просидеть спокойно, не сделать, и все нормально. Да нормально. Я от сердца к сердцу. Вы же знаете, что я честный человек. Ты здесь ничего не получишь, кроме честности, поверь. Игры здесь нет и не было, и не будет точно никогда. И чем дальше в лес, тем толще партизаны. Окей. Итак. У ординарных людей ординарный Бог. Это говорит о том, что каждому из нас дано изначальное познание Бога, и потом каждому из нас дано право дать Богу силу или чтобы он у тебя был брелок на ключах. Я христианин, я вытаскиваю иногда, да, я вспоминаю, что я верующий, 2 часа в неделю. Дорогие, я верю, я верю, я верю, я верю, что поднимется поколение, которым мало того брелка, который сейчас у церкви. Родные, да не знаем мы ничего. Да не были мы еще нигде. В реальности мы ничего еще о Боге не знаем. И самое страшное, что нам достаточно этого брелка. Это Бог папье-маше. Это просто скульптура, которую я вспоминаю. Я получил, все мы получили. И вы знаете, самое интересное, что ты скажешь, о, у нас Бог одинаковый. Нет, у меня мой Бог. Давай отвечать за каждый Бог, за своего Бога будет отвечать, окей?
Изначально нам дано право. Как тебе сказать? Это, поймите меня. Это один и тот же Бог. Но кто-то, как Кэтрин Кульман, берет своего Бога изначального и дает этому Богу настолько выдвинуться на ее платформе, настолько умереть для себя, что Кэтрин Кульман была стерта до конца жизни и действовал Бог. Эти раскаты славы. А другому хватает наклейки на машине. I love Jesus. How about you? И все. И все. Твоя жизнь — это наклейка. И знаете, что я больше всего терпеть могу, когда люди говорят фальшь? Давайте научимся себе говорить правду, церковь. Амен? Честно. Знаете, с чего начинается прогресс вперед? Когда я перестаю врать себе. Ничего я не знаю, нигде я еще не был. Бог, дай мне этот голод, дай мне эту жажду, которая просто захватит меня, и при всем желании я не смогу остановиться на достигнутом.
О, Иисус! Уникально наблюдать за обыкновенными людьми, обыкновенными христианами. Вы знаете, это даже как-то звучит странно. Обыкновенный Бог. Как? Можете себе представить, как можно сделать Бога обыкновенным? Не знаю, но у нас получилось. Можете себе представить?
У нас получилось из всемогущего Бога сделать недомогающего, недотягивающего. Потому что, как вам сказать, изначально... И представь, Кэтрин Кульман, там, Бенихин, да кто угодно, у каждого из нас есть платформа начать что-то. И кто, кому-то просто хватает, Господи, благослови сон, чтобы бесы меня ночью не мучили. Ты только что попросил все царство Бога, ту силу, которая сотворила вселенной, просто чтобы спать хорошо, чтобы убить микробы в борще. Это все?
А, да.
Представь, у тебя... Тебе приходят и говорят, миллиардер, да? Говорит, что тебе? А мне ничего, мне карандаш дай рисовать. Мелки дай. Так ты можешь все. Нет, мне больше не надо. Мне хватит.
У обыкновенных людей обыкновенный Бог с обыкновенными чудесами. Что такое обыкновенное чудо?
Это, фух, слава Богу, в аварию не попал. Это обыкновенное чудо. Обыкновенное чудо – это, ну, я так скажу, пробки миновал. А обыкновенное чудо – это меня не атаковали. Обыкновенное чудо – это на работе босс, хозяин, начальник меня любит. И вы знаете, я смотрю, и я думаю, Господи, или измени что-то, или меня убей. Потому что, честно сказать, что-то скоро радикально изменится, потому что чем мы идем дальше, тем я менее терпим к игре в Бога. И мне хочется, знаете, вот как Елисей, смотать эту милость и проверить ее разок. А? Потому что реально, дорогие мои, ну честно, ну ходим-то мы в мантии Бога, ну кто реально ее испытывал? Вот реально просто, где Бог? Мы говорим, а что ты... Бога искушаешь. Где хочет, там и есть. Нет. Проблема в том, что у тебя и у меня есть наш личный Бог. Есть Бог, но потом дан уровень Бога, уровень веры, где я даю Богу двигаться на моей платформе. И уникально то, что у некоторых, я же говорю, что у кого-то Бог естественный. И это просто до шока. Как? Твой Бог естественный, да. А как Бог может быть естественным? Естественно. Бог может быть естественным. Смотри. Я честно скажу, церковь, я устал от обыкновенной пустой жизни. Вы знаете, мне так хочется, чтобы... Пап, ну трухани нас, а? Вы знаете, что мне нравится? Мне нравится, я смотрел один раз документальный фильм, как воспитывается орел с яйца. И там один мужик там месяц на дереве протолчал, или даже более, я не помню. Он прям сделал целый дом на дереве. И он наблюдал с одного дерева за другим деревом. У него такие бочные камеры. И он наблюдал с яйца, и потом сделали эту передачу. Я был шокирован, как мама, которая вырастила уже орленка, кормила его, делала уютный и теплый, мягкий, пушистое гнездо. Сама своим же клювом, которым создавала, начала выкидывать весь пух и разворачивать все колючки в другую сторону. И этот орленок, он, что он ни делал, он не мог сесть. Он бедный до тех пор, пока не выпрыгнул и не вылетел, потому что перья уже были готовы. Вы знаете, уникально, я хочу, Бог, пожалуйста, выдерни пуха. Выдерни пуха. Короткое откровение. Позволишь ли ты самой великой личности во всей вселенной быть просто ординарной? Я не хочу церковь. Я не хочу. И чем дальше я иду, тем я так говорю, я буду повышать коэффициент полезного действия. Я буду понижать мое собственное «я», чтобы он возрастал и чтобы он менял жизни. Я хочу его в моей жизни до того, что я даже согласен, чтобы меня даже не видно было и чувствовалось только его. Чтобы даже никто не мог. Ты просто нечаянно зашел в магазин, и там поисцелялись люди. И они просто сказали: «Слушай, я не понял, что у меня...» И это даже нечаянно. Ты даже, тебе даже славу никто не воздаст. Я согласен на чудеса, быть даже не вовлеченным в них, просто носить на себе уровень неба. Чтобы даже не видели, никто не слышал, даже никто, люди очнулись, а кто это, а что это? И тихо, спокойно написано, ушел. Прошел посреди них. Подошел, исцелил. Можете себе представить, в Вифезде Иисус исцелил одного человека, помните? Знаете, что меня больше всего шокирует в этой истории? Он его настолько секретно исцелил, что там никто этого вокруг не заметил. Нет, вы не поняли. Вы знаете, что я в Библии замечаю то, чего часто не написано, чем то, что написано? Там написано, он настолько уникально подошел и сделал все это. Я не знаю, как это происходило, но я уверен, если бы люди это увидели, там бы рвануло пробуждение, они сказали, вау, они бы завалили Иисуса. Но он настолько аккуратно пришел, как он исцелил, что его даже не заметили. И мужик встал, взял постель и пошел. Толпа продолжает смотреть, как когда возмутится вода. Класс. Это поколение свело великого всемогущего Бога до уровня золотой рыбки и Деда Мороза. Да деда, знаете, вот Дед Мороз, вот Аладдин в лампе, джин, извиняюсь, а ты Аладдин, который вовремя трет ее и загадывает желание. Вы знаете, наше поколение удовлетворяется Богом, который... Вы знаете, наше поколение стало хитрое. Оно познало Бога, и оно его научилось правильно употреблять. Все со мной, да? Вы знаете, первые апостолы, они не знали, как употреблять Бога, как использовать Бога. Правильный термин. А поэтому небо на земле двигалось. Мы умные, мы немножко для себя. И нам хватит. Вот мне хватит вот этого Бога. Дорогие, а я верю, что вот эти проповеди, которые, может, даже... где-то немножко тебя цепляют и раздражают, они просто с толкача заведут твою ревность, и ты скажешь, а я хочу что-то, чего нет ни у кого. Дорогие, ну посмотрите, некоторые люди говорят, о, глянь на него, миллионерище, состоялся, хе-хе-хе-хе, ездит там на своих машинах, там, в своих домах там живет. Дорогие, не надо осуждать того, кто не согласился на то, что согласился ты. Ку-ку, тук-тук, алло. На проводе небо. Не надо ненавидеть того, кто сказал мне мало и пошел учиться. Я говорю сейчас, я-то сейчас даже о духовном не говорю, церковь. Прямо ты сейчас, если тебя достанет твой апартамент с клопами и твой почти полный туалет, который почти никогда не забивается, окей? И ты скажешь, Прямо сейчас ты идешь, и через 5 лет ты получаешь статус, бумажку, диплом, что угодно. Моментально меняется все в твоей жизни. Это физически, прямо сейчас. Тебе и заем дадут, и помогут, и протолкнут. Все. Это физически. И ты моментально выходишь из ординарной вот этой полувелферовской жизни. Это физически. Дорогие, а Бог? Вы знаете, что Он ищет? Через кого на этой земле проявить небо? И вы знаете, чем дальше я иду, тем громче крик я его слышу. Сын, позволишь ли ты мне через тебя сделать то, что я хочу, а не то, что хочешь ты? У нас с вами большие планы на нашу жизнь. Ну скажите же, а? Хо-хо! У нас такие планы покорить планету и себя тоже ж не потерять. А у Бога, говорит, сынок, позволишь ли ты мне? Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все мои намерения. Это значит, себя нужно стереть. Это говорит о том, что ты будешь делать то, что часто не, ты не хочешь, а хочет Бог. Ты просто разворачиваешься и делаешь. А я не имею значения. Смотри. Нашему поколению христиан достаточно Бога, который делает, что его просят, и не суется в личную жизнь. Мы изучили, что... И вы знаете, что самое интересное? Бог никогда не будет давить на тебя. Бог будет тебя ждать. Вы знаете, в чем уникальность нашего любимого папы? Тебе достаточно, и он будет ровно таким в твоей жизни, какого тебе Бога достаточно. Вы это заметили? И вы знаете, что уникально? Он даже на тебя гневаться не будет. Или, знаете, обычно, вот когда мы с вами, знаете, муж с женой, мы ж умеем слова не сказать, но показать этой твари, что я имею в виду. Понимаете, мы, смотри, если бы Бог был такие, как мы, он бы просто взял и закрылся и сказал, не буду я с тобой разговаривать, все. И ты, Господи, и ты начинаешь делать что-то, это уже не Бог. Потому что Бог никого не толкает и не провоцирует. Кто-то понимает меня? Знаете, некоторые люди, почему Бог, ну где ты? А он говорит, сынок, а ты где? То есть здесь проблема не в Боге. Вы знаете, дьявол толкает, он тебя сует. И мы с вами иногда, будучи под рабством сатаны всю нашу жизнь, ожидаем тех же действий от Бога. Но Бог спокойно стоит и говорит, ты говоришь, Бог, ну что? Он говорит, Андрей, ну что? А ты, Бог, ну что? Он говорит, ну сын, а ты что? Отец, а что ты? Он говорит, а ты что? И вы вот так стоите, 15 лет друг другу чокаете. Он, ты говоришь, на, Бог надави, он говорит, не могу, натура не позволяет. Ты говоришь, Бог, а ты заставь меня. Он говорит, слушай, у меня даже в натуре, в моей нет заставить кого-то. Я просто прошу. Кто-то понимает меня, нет? Некоторые с нас с вами ожидают, что вот как в мире вот меня несло, как ураган. Ноги вперед бежали, и рук. Так же самое и Бог. Вот я, пошли меня, и мы ждем. Сейчас вот сюда получим удар. И ты уже, шли, Бог, уже шли. Я уже в позе принимать передачу. А Бог говорит, я не собираюсь тебя провоцировать. Кто-то понимает? Дорогие мои, это Библия, стоит Исаия. И Бог говорит, кого мне послать? Бог даже не говорит, Исаия, хей, hello. Вы можете представить, он ему просто открывает, и потом на небе звучит голос, кого послать мне? Он не провоцирует, дорогие мои, у каждого из нас в жизни вот этот голос, кого послать мне? И знаете, как мы?
Его Бог, конечно, его, он квалифицирован.
Он умней, он школу библейскую закончил. Пошли нашего пастора, Господь. Он все знает. Если я там где-то жмуриться начну, он все прямо скажет. И вы знаете, что... А Бог в нашей жизни говорит, вы знаете, я благодарен Богу за мое неудовлетворение. Дорогие, просите у Бога, чтобы пришло неудовлетворение. Потому что тогда... Понимаете, Бог не провоцирует, когда приходит неудовлетворение, ты начинаешь делать шаги. Понимаете, да? И Исаия здесь кричит: «Вот я, пошли меня». И первое, это было покаяние: «Бог, я нечистый, живу среди нечистого народа, с нечистыми устами». И Бог берет камень и касается: «Вот это коснулось тебя». Он говорит: «Ты». И потом опять звучит: «Кто пойдет за нас?» И здесь Исаия говорит: «Вот я». Другими словами, никто не говорил ему: «Исаия, так». Дорогие мои, уже должен быть уровень посвящения. Мы должны... Вы знаете, после посвящения там уже Бог вступается. Но честно сказать, насколько мы с вами посвятились до того уровня, где Бог уже может тебя употреблять?
Окей, хорошо. Задержимся на этом месте.
Смотри. Просто представьте, каждый рожденный свыше сын и дочь Бога имеет доступ к неслыханной силе Царства Бога. Но вместо того, чтобы употребить эту силу для трансформации поколения, большинство использует, чтобы убить микробы в своем супе. Сила, сотворившая Вселенную, и что она делает? Ты всего лишь молишься, чтобы благословить свой борщ? Это все?
Да. Вау, вот это глубина.
Наверное, первые христиане ходили в великой силе. Знаете почему? Наверное, потому что у них не было уютных зданий с мягкими стульями.
Аминь, братья и сестры.
Наверное, они ходили в славе, потому что у них не было выхода, чтобы не ходить в славе. Вот так, если ночью ангел не приходит и не высвобождает тебя с цепей, секир башка на утро. Знаете, мне нравилось время, в которое жили первые христиане. Ну, не было выхода, и все. Вот или великий Бог, или ты кто такой? До свидания, давай. Понимаете, то есть, вот, вы знаете, что мне понравилось, Джеймс Малони сказал, он говорит: когда ты приезжаешь в Саудовскую Аравию, где-то приезжаешь в страны, где шаманы, он говорит, у тебя нет даже выхода толкать какую-то религиозную политику церкви. Он говорит, у тебя или Бог реально сейчас во всей славе, или просто тебя там травят и хоронят. И ты еще один замученный за Христа. Павший смертью храбрых.
Уникально.
Но знаете, чем мне нравятся страны изобилия? Потому что там, где... Вы знаете, сейчас Украина и Россия молятся, потому что военное положение, особенно Украина молится, аллилуйя. Некоторые люди: мы молимся. Конечно, вы молитесь, потому что у вас выхода нет. Вы будете молиться. Даже те, которые не молились, взмолились. Ничего в этом плохого нет. Но, дорогие мои, это не ты. Это спровоцированная молитва войной. Разницу чувствуете? Но когда в изобилии ты начинаешь орать, кричать и бить, это не провокация, это твое сердце. И если в изобилии, такой как Америка, по-настоящему встают, это встают. Вы знаете, что я заметил? Почему-то именно в нашей, вот в этой Америке, самое огромное количество божьих генералов, скажу так, 90%, если не больше, это так преуменьшаю, вышло из Америки. Из изобилия. Почему? Потому что когда ты по-настоящему начинаешь орать в изобилии, это орешь ты. И никакой тебя голод Африки не провоцирует, никакая война тебя не провоцирует, никакая даже смерть или тюрьма не провоцирует. Ты просто провоцируешь сам себя. Потому что ты и я, мы хотим больше Бога. Аминь? Поэтому я тебе говорю, вы знаете, в стране изобилия тяжело встать. Но если ты встал, Бог мой, тебя уже ничего не остановит, поверьте мне. Вы знаете, мне вот наше славянское мышление, вы заметили, мы ничего не меняем вот в доме, пока вот эта наша ржавая сантехника в нашей девятиэтажке не прорвет и не затопит все три этажа вниз. И только тогда мы с вами начинаем менять. А пока оно течет, вы знаете, я помню, у соседей там оно капает. Нормально, тазики стоят, да всем плевать. Кто помнит наши тазики-ведерки? Дорогие мои, там батарея капает здесь, труба капает здесь, и там капает, и все, сидишь, смотришь, человек, пум-пум-пум, пум-пум-пум. Я даже помню, муза такая, такт, у друга сижу, а там кап-кап-кап, кап-кап-кап. Это наше славянское мышление, да течет нормально, это норма. Нам нужно, чтобы оно долбануло и пошло потом, да, ну, а как же, уже пора. Да надо 10 лет назад починить это все было. Оно там уже просто, это уже не трубы, они сгнили, это просто уже краска осталась. Знаете, вот металлическая труба, она вся проржавела, и все, что делает, оно на краске. А вы помните наши краски? Толщину, кто помнит наши? Я, кстати, приехал недавно в квартире, сидел, так знаете, такой, смотрю, батарею трогаю, а она там, наверное, уже 3 батареи сверху покрашена. Она уже даже конфигурацию поменяла от краски, знаете, она какая-то деформированная вся. Я такой думаю, вау, думаю, сколько поколений красило эти хрущевские батареи? Ууу! Американцам не понять. У них только кап, сразу хоп, новая батарея. А у нас нормально. Изолентой завязали, покрасили. Как было, как новенькая, аллилуйя. В худшем случае будет кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Вот это наша жизнь. Вы знаете, вот так и христианская жизнь. Вы заметили? Вот так и христианская жизнь. Закрыв глаза, кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Пойдет, прокатит. До тех пор, пока не начинается катастрофа. Так, такие мы. Уникальные люди. Ну, я верю, ты не такой. Ты золотой. Ты все пройдешь. Поэтому я это и говорю, дорогие мои, я это говорю от сердца. Вы знаете, что я, почему Бог меня использует? Одно из первых правил. Я говорю, Бог, я могу назвать тебе 5 человек, которые я считаю лучше меня. И это точно, это положа руку на сердце. Точно знаю, лучше, чем я. Бог говорит, я тебя употребляю, у тебя есть одно качество. Он говорит, ты не умеешь обманывать. Вот как есть, так и есть. Я тебе все скажу. И вы знаете, честно скажу, даже если я попытаюсь прийти начать с хорошей темы, к середине прорвет. И я тебе все равно скажу. То есть, вы знаете, Бог говорит, ты просто... И вы знаете, я никогда не мог понять, зачем врать. Я никогда не понимал. Я никогда просто ко мне... Знаете, вот сидим с друзьями, щелкаем семечки вот в нашей там девятиэтажке, да, на этих... на лавочках. И мы сидим, все рассказываем, как я с ним. Говорит, ну ты что такое рассказывать? Ну прибереги пару деталей. Я говорю, а зачем? История же неинтересная будет, если все не договорить. Надо все рассказать, как было. Научись говорить правду. О, сколько я друзей потерял из-за этого. Потому что они не знали, краснеть или желтеть, когда они около меня стоят, когда я рассказываю, как мы с ним вчера отпраздновали. Ху-ху! Потом Бог говорит, хорошо, будешь проповедником. Серега, ты помнишь? Как мы с тобой вчера обрыгали весь этаж. И Серега, знаете, его девушка рядом такой, заткнись. Раз Серега, о боже. Знаешь, я сижу и думаю. Серега такой, до свидания. Я тебя не знаю. А его девушка, Сергей, ты же мне говорил, что ты, у тебя сухой закон. Он такой, а я сижу, и опять моя правда кинула Серегу. И его девушка кинула Серегу тоже. То есть, и я терял друзей. Вот оно. Вот так терял друзей. Вот, надо как-то смягчать. Вот. Не весь этаж. Одну комнату. Ладно. Это похождение из жизни, которой уже не было. Смотри. Я так скажу, дорогие, в последнее время меня просто накрывает ревность, которой не было. И я честно говорю, моя жена часто меня сейчас успокаивать стала. Говорит, Андрюшенька, все хорошо, все хорошо. Лежу на кровати ночью, говорю, Бог, до каких пор? Вы знаете, она такая смотрит, хоть ночью пусть его попустит, а? И знаете, меня уже жена по ночам успокаивает, все нормально, аллилуйя, Господь, приди, приди. А то будет плохо не только мне, а всем вокруг. Смотри, я так скажу, меня не покидает эта ревность ни днем, ни ночью. Вы знаете, вот когда мы с вами просим у Бога ревность, слушай, проси ревность, пожалуйста, имей в виду, что ты просишь. В то же самое время, знаете, я нахожусь в дискомфортной позиции для меня, все, я хочу больше, я хочу дальше. Мне не удовлетворяет, оно в молитвах, оно в проповедях. И я не собираюсь даже делать вид, что этого нет. Это есть, и я хочу больше. Я хочу этого, вы знаете, и когда оно начинает тебя не покидать уже несколько месяцев, ты начинаешь задуматься, Господь, по-моему, это уже не отпустит. По-моему, это куда-то нас приведет. И знаете, с одной стороны, оно дискомфортно, а с другой, я чувствую себя так классно, потому что эта позиция точно доведет тебя к переменам, реально. Точно. Вот знаете, самое интересное, когда тебя вот чуть-чуть обокрали, это одно. А когда тебя начали, как вот, как амаликитяне просто, да, вот приходили и крали каждый год, уносили все, и стада, и овец, и волов, и пшеницу, все. Тогда уже такие, как Гидеон, поднимаются и говорят, все, хватит. То есть, мне кажется, как я и говорю, Бог, забери весь пух, потому что нам тут так хорошо. И эта же хорошесть нас и убивает. Смотри. Сейчас как никогда Бог ищет тех, кто возжаждут Его настоящего. Церковь, честно, семья, я хочу Его настоящего. Я хочу Его настоящего. Я хочу, чтобы Он через меня явился великий. Насколько я только смогу умереть для себя и воскреснуть для Него, Бог, употреби меня. Любая жертва, любимый отец, любая жертва не имеет значения. Что захочешь, что попросишь, не имеет значения. Я хочу больше тебя. Вы знаете, мне нравится, я как-то говорил, вот кто сейчас отдаст за этот стакан доллар? Некоторые даже и доллара за этот стакан с водой не отдадут. Но вы знаете, я честно скажу, если я подержу тебя здесь неделю, две, ты отдашь все свое состояние, если я тебя подержу без воды, закрытым, без кондиционера в какой-то комнате, и у тебя все пересохшее, ты скажешь что угодно. Вы заметили, да? Вы знаете, я заметил, иногда нам нужно вот это состояние. Вы знаете, царство, оно доступно до всех, но имеют его те, которые согласились отдать за него все. Самое уникальное так, вот ты сидишь и говоришь, Бог, вот как достигнуть? И я заметил, что нет иного достижения славы Бога и силы Его, как вот отдать все. А скажите мне, кто отдаст все? Для кого это стало дороже, чем все? Амин. И я нахожу себя, в размышлениях, семья, где я говорю, а дороже ли для меня Бог всего? А дороже ли Он? Без отговорок, без отмазок. Там, конечно, дороже, он же Бог, ты шо, конечно, дороже. Брелок высунул, сказал, да, аллилуйя. Мой Бог живой. На деньгах. Мы в Бога верим. И давайте нам побольше Бога. Стопками. Мы верим. Особенно в сотни. Мы верим вот в такого Бога. Зеленого и побольше. Смешно, да? У некоторых это Бог. К сожалению. Вы знаете, мне нравился Елисей. Знаете, чем мне нравится вообще вот Елисей? Потому что он не захотел прожиточный минимум Илии. Скажите мне честно, кто в Израиле на тот момент, когда Илия был одним из самых мощных пророков, его боялись цари, не хотел той же силы? Скажите все. Там сонмы пророкам по стопам ходили, наблюдали издалека, что будет. И выдвигается пацан, который говорит, не надо. I'm okay. В два раза. Понимаете? То есть, мне нравятся вот эти люди. И потом мы с вами, знаете, двойное помазание Илии. Скажите мне, а если бы Елисей не попросил двойное помазание, кто-нибудь из нас знал бы о двойном помазании? О, и вот тут ты в ребусе. А чего ты просишь то, что просит Елисей? Это же его прожиточный минимум. Это же уже Елисея слава. Он не согласился, и он перешел абсолютно на другой уровень. А я хочу двойного помазания. Кого бы двойное помазание я хотел бы, а? Интересно. Кто сейчас покруче? Стоп. Вообще, как определяется двойное помазание? Можно ли вообще помазание растянуть в двойное, в тройное? Вы знаете, ты попадаешь в такой интересный ребус, такой пазл, да, что интересно, чье помазание? Он просто сказал, я хочу, чтобы на мне было в два раза больше всего, в два раза сильнее. То есть это он определил для себя. Что мы для себя сейчас определяем как помазание? Интересный вопрос. Подумай. Смотри, и вот Мне нравится не то, что он там бросил валов, там сделал, все заколол, там, и когда шел. Мне понравилось, что этот парень, при том, что весь мир, следя за Ильей, хотели хотя бы маленькую порцию помазания Ильи. Не то, что всего Илью. Поднимается пацан, который говорит: нормально, Илья, такие, как ты, уже были. Такие, как я, еще не было. Вы понимаете? И вы знаете, что мне в этом нравится? Богу нравятся такие, я не знаю, ну, противные вот такие вот. Прикинь, там Илья, видевший чудеса, прикидываешь, Илью не удивляло ничего. Елисей удивил. Он такой поворачивает, ху-ху! И ни колесница огненная, ничего. Илья был вообще, и тут Елисей его аж, знаете, передернул. Говорит, трудного ты просишь. Илья был в теме. То есть он говорит, ничего себе, пацан загнул, а. Елисей-то молод был, он его выбрал, когда он еще был совсем, и он еще там много-много лет прослужил. Или, и он такой, трудного ты просишь. Ну, увидишь, как я буду возноситься. Ну, он говорит, ну, теперь жди, я буду твой хвост до конца твоей жизни. Оставайся в Галгале. Нет, идем вместе. Оставайся в Вифиле. Нет, идем вместе. То есть там такой интересный разговор у них был, если читать. И смотри, 4 царь, 2 глава, это уже самое окончание, когда Елисей входит в свое служение. Смотри, когда они еще шли и разговаривали, это уже после того, как он удивил Илью, Илья ему сказал, увидишь, получишь. Внезапно явилась огненная колесница и огненные кони, и разлучили их. Илья вознесся в вихре на небо, Елисей смотрел на это и кричал, отец мой, колесница и конница Израиля. А когда он уже не мог видеть, то взялся за одежду и разорвал ее. Дорогие мои, вот честно скажите, кто из нас порвет свою одежду? Вот кто из нас, одежда, что это одежда? Это я прошлый. И вы знаете, что самое интересное? Он разорвал одежду, и какой-то период времени он побыл без одежды верхней. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вот этот период жизни, вот я ветхий, и вот что я хочу. Но сможешь ли ты пройти период времени без одежды? Знаете, некоторые люди, они даже теряются в этом моменте. Бог со мной не говорит. Знаете такие периоды времени? О, что происходит? Извини, ты порвал, ты сказал не хочу. И здесь с тебя снимается эта одежда. И вы знаете, это как история со слепым Вартимеем. Когда написано, что он разодрал свою верхнюю одежду и пошел к Иисусу, Библия умалчивает, потому что на тот момент не надо было это говорить. Все слепые имели специальную одежду, которую выдавал Рим. Все понимаете, да? Потому что, честно сказать, любой мог прокатить за слепого и сшибать деньги. Другими словами, слушайте сюда, это история. Приходили и проверяли, слепой ли он по-настоящему. И если римляне и государство убеждалось, слепым выдавалась специальная одежда слепца, чтобы проходящие рядом видели, что это не лжец просто, безработная душа, да, а настоящий слепой. И тогда они давали. Можете себе представить, что сделал Вартимей? Вартимей разодрал свою одежду. Мы с вами даже не можем понять, насколько это чудо великое, потому что мы не способны понять, что он не просто порвал свою одежду, потому что ему просто было жарко. Аллилуйя. Он разорвал одежду, потому что он показал Богу, что я больше не собираюсь сидеть и просить. Другими словами, он порвал единственную надежду на свое существование. Он порвал эту одежду, которую выдали ему. Это, опять же, это, вы можете все это найти, это по истории, это четко. Когда он это сделал, он определенное время висел в воздухе. Кто-то понимает, да? Он висел в воздухе, а вдруг Иисус не исцелит. Ему даже говорили, рот закрой, сядь на свое место и не мешай Иисусу. И здесь останавливается все. Останавливается небо, останавливается Бог. И говорит, подведите ко мне его. И Бог останавливает все, чтобы благословить того. Вы знаете, и у Вартимея, Бог Вартимея был великим. Смотри сюда. А когда он же не мог его видеть, то взялся за одежду и разорвал ее. Он подобрал плащ, который упал с Илии, подошел назад и встал на берегу Иордана. Он взял тот упавший плащ и ударил им по воде. И сказал, где сейчас Господь, Бог Илии? Вы знаете, Богу нравятся вот такие дерзкие парни. Он не просто, знаете, вот издевается над Богом, он не собирается принимать неработающего Бога. Он не собирается жить с тем, с чем большинство христиан жило сейчас. Он не собирается играть в эту пустую, глупую игру. Он просто говорит, где мой Бог? И в принципе, это же самое правило вы можете прочитать везде. Давид, когда вышел, он говорит, мой Бог, ты сейчас увидишь, Голиаф, что мой Бог сделает. Я сниму посрамление с Израиля, потому что ты просто обливаешь грязью детей Бога. Ты можешь это проследить, когда Сидрах, Месах и Авдинаго входят, и они нагло заявляют о своей позиции, что нет, мы знаем, все отлично. И они свободно даже в печь идут. Почему? Потому что верят в своего великого Бога. Это же самое можешь наблюдать с Даниилом, там, где он, там его бросали в львиный ров. Он абсолютно был уверен, что Бог сохранит его. Я уверен, потому что такие люди, ну, это дефицит. Нельзя, чтобы львы съели. Я бы не отдал бы. Может, Бог говорит, не знаю, опять же, я говорю, некоторые люди говорят, Господи, а вдруг со мной что-то произойдет? И я вам честно говорю, не произойдет. Потому что таких, как ты, днем с огнем не найдешь. А тебя еще взять и где-то, чтобы разодрали. Ты че? Бог тебя самоохранять будет. Говорит, ну-ну-ну, этого не трогайте. Этот мой. Он мне надо. Мы все по какой-то причине привыкли жить иллюзией того, что если Бог не движется, то это не мое дело. Вы заметили христиан, да? Вот христианство почему-то, вот не движется Бог. Знаете, и такой вопрос. Все пожимают плечами. А я тут при чем? Да мы все при том, потому что ты не можешь называться брендом Мерседеса и выпускать машины без двигателя. Не можешь ты вешать наклейку Мерседеса на что-то, что не прошло инспекцию фабрики Мерседес. Невозможно называться христианином и быть вот... Вот почему мир не хочет Христа. Потому что он смотрит и говорит... Наш вариант лучше. Смотри. Это моя и твоя ответственность. Честно, позвольте возразить. Нас должно это волновать. По крайней мере, в моей собственной жизни. Я не говорю о том, что опять тебе дать в руки микрофон и поставить тебя за кафедру. Большинство даже не призвано этим заниматься. Но где твой Бог? Честно сказать, все люди в Библии, которых мы знаем, ни у кого из них не было микрофона и кафедры. Это был человек, и вот он в поле один, и вот враг идет, и вот лев, и вот огненная печь, вот. Вот яма, Иосиф. Понимаете, нет, не микрофон, ничего, это мы сейчас читаем уже, о, большие люди. Да какой большой человек? Выкопали яму и посадили его туда. Кричи. Мне просто хочется задать вопрос. Какой у тебя Бог? Потому что у тебя Бог есть. У меня мой тоже есть. Не переживайте, я за своего Бога дам ответ. Мой Бог в рабочем состоянии. Я хочу больше. Как вам сказать? Вы знаете, что есть разница? Я благодарен, но не удовлетворен. Я благодарен за эти тысячи измененных жизней, но я абсолютно не удовлетворен. Мне это доказывает то, что я могу сделать намного больше. То есть, я просто хочу задать тебе вопрос. Не надо говорить, в какой ты церкви, не надо. Ответь за своего Бога. Не надо говорить, член чей ты, какой организации, кому принадлежишь, чей будешь, под какой крышей стоишь. Не надо. Расскажи мне о своем живом Боге. Что Он делает в твоей жизни? Насколько сильно ты даешь Ему двигаться? Ведь, честно сказать, ты не можешь просто так говорить, что ты верующий. Придет время доказать это. Все понимаете, да? Реально на деле доказать. То есть, что происходит? Вопрос интересный. Вы знаете, много-много лет назад, перед тем, как выйти на служение, меня одна тема достала реально. Я никак не мог понять, почему всегда, когда Бог являлся, Он называл себя именем человека. Знаете, о чем я? Горящий куст. Моисей. Ты кто? Я Бог Авраама, Исаака, Якова. Ну, стоп. А при чем здесь они? Че, Бог сам за себя ответить не может? Можно так сказать, а ты вообще молчи, что ты тут это? Тут-то спрашиваешь тут. Горит куст, и это я Бог. Как хочу, так и горю. Нет, ну реально. Кто-то понимает, о чем я говорю? И вы знаете, меня начал доставать этот вопрос. Что, Бог не может быть Бог Богович? Нет, ну, вопрос, церковь. Вы знаете, я люблю каверзные вопросы задавать. Меня это начало доставать. Причем здесь Авраам к Моисею? Причем? Я Бог Авраама и Исаака. Потом дальше он назывался Богом Моисея, Богом Иисуса Навина. Враги называли, о, это Бог Израиля, это Бог Давида. Пришел Иисус, как его звали? Сын Давида.
Хава, Нагила, Хава.
Стоп, стоп. Почему ты крепишь к себе имя человека, что нельзя сказать, я сын Бога и все? Че сын Давида?
И потом я понял одну вещь. Бог называет себя именами тех, кто дает ему проявляться на полную силу.
Знаете, что я заметил, дорогие мои? И потом мне Бог это сказал. Когда-то у меня был экспириенс с Иисусом, и он говорит, я дам тебе познать меня настолько, что в процессе я буду людям приходить в твоем образе. Знаете, сколько сот писем? Знаете, сколько людей подошло до меня даже в Молдове на конференции и сказали, в видениях мы тебя видели, в сновидениях тебя видели, и даже когда мне идет голос, он говорит, даже твоим голосом идет. Он говорит, мне Бог, ко мне подходит семья, и мужчина из семьи говорит, мне Бог говорит твоим голосом. Говорит, и я знаю, что это Бог.
О, что это? Андрюха, это у него Бог есть.
Стоп, стоп, стоп. Я не пытаюсь превознестись. Вы знаете меня точно, мне вообще это все не имеет никакого значения. Вся слава все равно принадлежит ему, и ты никто, и я никто.
Но Бог почему-то выбирает приходить в моем образе многим людям.
И самое интересное, и Бог мне сказал, вот это говорит о том, что это Бог Андрея. Кто-то понимает, о чем? Дорогие, если ты раскусишь эту тему, если ты начнешь сливаться с ним, ты будешь шокирован, что тем, кто вокруг тебя, Бог начнет касаться людей через тебя до той степени, что даже ты будешь людям появляться. И я уверен, что у некоторых из вас это было. Некоторые люди думают, это нечаянно. Нет, Бог пытается тебя вывести с твоей платформы и сказать, я хочу называться твоим именем, позволь мне сделать через тебя все, что я хочу. И вы знаете, когда я полностью ему отдался, Бог начал проявляться людям, просто являться в моем образе. Я думаю, Бог, да при чем тут я вообще? И ладно, это было один раз, два раза. Ко мне вот только что приехал, он говорит, люди, сидит женщина и говорит, ты пришел во сне, помолился на утро. Она говорит, болезни не было, раковой опухоли не было. Иду к врачу, давлю, ничего нет. Во сне. И Иисус исцеляет. Это точно не я, церковь. Я по ночам не блуждаю нигде. Я спокойно в моей люле с моей женой, которая успокаивает меня. Окей? Потому что мне мало. И Иисус почему-то выбирает образ какого-то человека и через него приходит. Почему? Потому что это Бог Андрея, это Бог Алексея, это Бог Татьяны, это Бог Светланы. Ты понимаете меня? О чем я сейчас говорю? Семья, я говорю о принципе, который каждый из вас может жить этим принципом. Ты настолько позволяешь ему двигаться, что твоим родственникам будешь приходить.
Вау! Только днем разговариваем, ночью.
Это Бог. Он берет твой образ и начинает говорить. И ко мне одна женщина подходит и говорит, Андрей, ты приходил ко мне во сне, напомни, что ты мне говорил. И я людям объясняю, да это не я, это Иисус. И когда на 170-й раз я говорю, это не я, это Иисус, на меня здесь накрывает. Я говорю, ха, ха,
вау, гля, как круто. Иисус работает, а я дрыхну. И еще пользуется мной.
Вы теперь понимаете, что такое Бог Авраама? Человек, который позволяет Богу работать. Он просто берет его образ и употребляет. Если ты позволишь Богу работать, я тебе даю гарантию, ты начнешь являться людям по ночам. И это всегда слово увещевания, исцеление, реформация, трансформация. Это всегда связано с каким-то... И люди пишут и пишут. Я получаю эти письма, мне даже интересно, что Иисус вытворил опять? Ну что интересно? Ты проговорил мне во сне этим. Я говорю, да не я, это Иисус, Иисус. Это, окей. Смотри, и это уникально. Бог Сидраха, Мисаха, Авдинага, Бог Давида, и мы с вами Бог Иосифа, и мы можем везде через всю Библию до самого конца мы можем видеть, как Бог называется именем человека. Почему? Честно сказать, для человека это немножко странно, потому что, славы моей не отдам никому. Не буду я приходить в твоем образе. Я в своем приду. А для Бога это уникально, потому что мы-то одна семья. Мы-то одна семья. Ага. Смотри. Смотри, что Бог говорит насчет Давида. Я это сказал, просто прочитаю. Смотри. Деяния 13:22. Это когда Стефана побивали камнями, и здесь Стефан высказывается просто один фрагмент из жизни Давида. А когда Бог лишил Саула его царства, то поставил над израильтянами царем Давида, о котором он свидетельствовал: «Давид, сын Иессея, пришелся мне по сердцу». Почему пришелся? И здесь сам отвечает на свой вопрос. Потому что он исполнит все, что я велю ему. Можете себе представить? Кто позволит Богу быть Богом? Вот что он тебе скажет? Он тебе скажет сейчас бумажку с тротуара поднять? Подними. Он тебе... Знаешь почему? Потому что когда ты поднимешь одну бумажку с тротуара, ты будешь достоин поднять две. О, это глубоко. Почему? Потому что очень часто все эти простые моменты, это всего лишь метод Бога проверить твое сердце. Просто твое сердце. Насколько ты способен делать что-то великое? Способен ли ты просто быть абсолютно никем, абсолютно ничем? Хочешь ли ты отдать всю ему славу? Положа руку на сердце. Положа руку на сердце. Действительно ли ты хочешь, чтобы он двигался? Или ты хочешь просто чуть-чуть славы для себя? Вот почему и Иаков говорит, вы просите и не получаете. Почему? Потому что просите для своего вожделения. Другими словами, для своей же собственной наживы. Он говорит, дорогие мои, и вот почему. Вы знаете, и всякий раз, я помню, у меня был этот разговор с Богом. Говорю, отец. Ну, честно, положа руку на сердце, я бы себя не выбрал. Я честно говорю, что ты нашел вот в этой личности? Вот честно, вот объясни, вот зачем? Вот положи руку, просто положа руку на сердце, когда ты будешь дома. Просто честно, вот просто поговори с Богом. Реально ли ты хочешь увидеть Его славу на этой земле? Реально ты хочешь увидеть Его царство? Или ты хочешь просто поиметь Бога? И вы знаете, в большинстве случаев я сам отвечал на свои же собственные замашки в небо. Используй меня, Бог. А Бог говорит, по-моему, тут наоборот. Знаете, по-моему, тут я буду использовать тебя, Бог, во имя Иисуса. Даже не поняли. Мы используем Бога в своей выгоде. Бог, сейчас исцели его. А Бог говорит, окей, уже бегу. Вы знаете, меня просто раздражают некоторые христиане, которые думают, что вот если не исцелился, значит нет с тобой Бога. Слушайте, а мы забыли, что у Бога тоже на небе, там где-то у него на троне есть мнение. Маленькое такое, масюпусенькое. И вот он имеет право вот взять и не исцелить, или исцеление растянуть. Потому что вообще, а вдруг это Бог просто оттягивает для воспитания твоего сердца? Откуда мы знаем? Бог сейчас, в сию минуту, явись, слава Божья. И чаще всего, пип, занято на небе. Не слышит Бог. Бог просто тебе доказывает и мне доказывает. Сынок, поверь, у меня мнение тоже есть. И я имею право на небе взять и не исцелить кого, когда ты хочешь. Я имею право взять и не сделать в твоей жизни прорыв, потому что ты тут сам сказал, прорыв явись сейчас. Пусть прорвет его. Обычно рвет, когда не хочешь и не ожидаешь. Он же, Господи, не сейчас, он говорит. Ты мне еще будешь рассказывать, когда? Он ищет людей величия. Смотри, он ищет людей величия. Он ищет тех, кому не безразлична эта земля. Не безразлично, вот что происходит сейчас. Он ищет того, кого Богом он сможет стать и через его сердце величие показать себя великим. Он ищет платформу. Я, честно скажу, мне так хочется стать для него платформой. И я ищу пути, как убить себя и свое «я». Мне просто нравится ловить еще вещи, вылавливать в себе, которые неправильные, и просто душить их. О, еще один таракан попался, еще одна муха. То есть, и ты вот просто вылавливаешь все это, и говоришь: Бог, покажи, укажи. И вы знаете, уровень славы растет, растет и растет. Вы знаете, уникально, конференция, естественно, там были исцеления, чудеса, там много чего уникального происходило, трансформация жизни. Да, это уже привычно, я даже этому не удивляюсь, это на конференции так должно быть, знаете. А самое интересное, мы идем есть пиццу с ребятами, да, и мы садимся за стола, после часу-полтора мы встаем. Вот Бог не даст соврать, встают реально, сели одни люди, встали абсолютно другие. Трансформированные люди через разговор, простой разговор, несколько вопросов, несколько ответов. Один парень даже сказал: мне этот разговор дал больше, меня сейчас трансформировал намного больше, чем вся конференция. Дорогие, что это? Это ты позволяешь ему просто течь через тебя, и все. Господь, коснись. У меня нет другой функции, я хочу говорить о тебе. Я не хочу делать вид христианина, я хочу быть христианином. Я хочу быть сыном Бога. Я хочу носить на себе много Бога. Смотри. И те, кто на это пойдут и войдут в это, приготовьтесь, ваши друзья и родственники, близкие исключат вас из клуба обыкновенных. Знаете, есть клуб обыкновенных христиан. Вот знаешь, почему тебя больше не приглашают на свадьбу? Потому что ты стал необыкновенным. Ты странный. Ты абсолютно не такой. И знаете, я помню, как меня исключили из клуба обыкновенных. Поначалу это был шок, а потом я понял: слава Богу, нормально, едем дальше. Потому что вот в твоей жизни Бог вот уже странный, и они уже говорят: это уже какое-то колдовство, это уже какая-то ересь, потому что мы не можем это нашим маленьким мозгом объяснить. Вот как только тебя могут объяснить, знаете, да, с тобой тусуются, как только ты объяснению не поддаешься, прочь, сатана, прочь от меня, фу, уйди нечистый, и все. Почему? Потому что люди, ты больше не поддаешься объяснению. В твоей жизни произошло что-то, что они не поняли и объяснить не могут. И они что делают? Просто тебя убирают из своей жизни, чтобы не задавать лишних вопросов. Вот почему сейчас массы людей покидают обычные, ординарные церкви с обычным, ординарным Богом, в которых давно все обычно и нормально, чтобы найти великого Бога и войти в великое призвание. Я сейчас вижу это поколение, дорогие, куда бы я ни ездил, в какую бы страну ни посещал, поднимаются эти массы людей, их немало, их толпы, их много, они молодые, они горящие, они напитанные Богом, это иное ДНК, иногда приезжаешь, и они тебя шокируют, они говорят: мы ваши. Я говорю: Бог, ничего себе, мы породили, а? И ты знаешь, и ты смотришь, чистокровная порода неба, никакой домеси, они хотят Бога, они не согласны с этим, они даже согласны никуда не ходить, лишь бы вот это все не поддерживать, они жаждут реальности, они понимают проповедь, как ты им говоришь, они не пытаются объяснить, что пастор имел в виду, это не вот то, что вот прямо сейчас вот Бог будет двигаться, это... Вы знаете, да, как мы умеем красиво после проповеди оформить в своем разуме, чтобы проповедь нам спать дала? Потому что эта проповедь, если я ее пойму так, как он говорил, это же всю ночь молиться придется. А в голове надо объяснить: ну это не для нас. Это для виртуальной церкви. Вон она там где-то в экране, где-то там кричит, шумит. Это для них. Используй меня, Господи. Знаете, один раз шутку слышал. Один сидит, знаете, на лавочке, говорит: Господи, используй меня. А Бог ему говорит: так мне придется тебя использовать сидя. Такого служения нету. Потому что все, что ты делаешь, это просто сидишь. Сидя. Служение сидя. Господи, вот буду на кого хочешь руки возлагать, если у меня будет летающий стул. Ковер-самолет. Летаем и служим. Аминь. Еще, знаете, есть еще умнее христиане, говорят, вот Богу надо, Он и сделает. Меня это больше всего прикалывает. Я говорю, интересно как. Так Он же так же и делает. Бог бы мог, Он, я тебе скажу, хотел бы, Бог вообще может взять эту всю вселенную, смять и сказать, начнем заново, ребята. Это был черновик. Кто-то понимает, о чем я говорю? Он может, что Он хочет. Он просто так решил через тебя работать. Просто поддайся процессу и позволь Богу в твоей жизни быть Богом. Вскрой весь потенциал. Возжажди его так, как ты не жаждал никогда. Вот почему Бог, например, Светланы отличается от Бога Татьяны. Вроде он это тот же, но тот карманный брелок, а тот настоящий. От того одно имя просто, наклейка на бампере. Смотри. Вы знаете, один раз я просто, у меня такой был разговор с Богом. Знаете, я разгневался на небо. Знаете, да, вот такие периоды бывают. Ты просто вот гневаешься, почему? Где великий Бог? Он говорит, я тут. Ты где? И вы знаете, и у меня такой был такой дерзновенный разговор с Богом. Я говорю, Господь, почему я вижу тьму везде? Почему сатана движется? Почему столько людей? Он говорит, и Дух Святой просто открывает мне принцип. Он говорит, что на земле существует правило. Уникальное, но это правило работает. Ни Бог, ни дьявол не могут двигаться сами по себе. Все понимают, о чем? Мы нигде не видели. Вот, пуф, появился Бог, хопа, около него ангелы, и он пошел кого-то там мочить. Или тут раз, бес из дыры повылазили там и кого-то там перерезали всю деревню. Мы такого не говорим, все-таки, о, мы видели беса, о, на камеру, о-о-о. Нет. Уникально то, что и тьма, и свет нуждаются в сосудах. И тьма, и свет нуждаются в футлярах, в личностях, которые позволят. И мне Дух Святой говорит, просто у сатаны слуги есть, которые посвящены более и жертвуют более, чем мои дети. И уникально то, дорогие мои, распространяется свет и тьма одним и тем же методом. Нашла ли тьма, через кого высвободить тьму? Нашел ли свет, чтобы высвободить свет? Нашел ли свет кого-то, чтобы высвободить свет? И я Богу дал разрешение полное. Бог, где хочешь, до конца жизни используй меня. Употребляй меня, как хочешь. Незаметно, заметно, твое дело. Как хочешь, я твой. Смотри. Почему Бог избрал Гидеона? Видите, опять Бог нашел человека, который не соглашается на обыкновенное. Вы знаете, мне понравилось, что Гидеон ненавидел прожиточный уровень. Вот он, прожиточный уровень. Вот честно, сейчас задай вопрос. Сколько тебе Бога хватает? Какая, перефразирую, какая дневная норма Бога в твоей жизни? Какой классный вопрос, мне аж понравилось. Можно тему переназвать. Дневная норма Бога в день. Вот сколько мне нужно Бога в день, чтобы совесть не судила, сатана не доставал сильно, он доставать будет, но не сильно, потому что когда сильно достает, я сильно кричу. И у каждого из нас с вами есть своя рутина. То есть примерно утром я делаю вид, что молюсь, а вечером я делаю вид, что еще молюсь. То есть, я помню этот маскарад. Боже мой. Вы знаете, один раз просто Дух Святой стоит и говорит, а что ты делаешь? А я, знаете. Вы заметили, да, как ты, когда молитва наступает, и молитва такая горячая, ты уже так сел, потом ты лег. Знаете, и молитва, Господи. Как хорошо. И вы знаете, и вот примерно вот эта молитва. И Дух Святой говорит, а кому это надо? Вот что сейчас, вот что сейчас вот рвет здесь? Вот что это? Вы знаете, и Бог мне говорит, сынок, можешь спокойно спать, это ничто. Это не имеет значения ни для тебя, ни для меня никакого. Вы понимаете? И я с тех пор, я просто перестал играть в эти тупые игры молитвенные. Вот в эти глупейшие... А вы заметили, как обычный христианин читает Библию, если он ее вообще читает? Это первый стих, раз, два, три, четыре, глава готова. Вы знаете... Зачем? Вы знаете, вот честно, семья, вот отсюда все начинается. Вот кому? Ты что-то получил от этого скакания по Библии и гадания на Слове Божьем? Ты что-то получил от вот этого «благодарю тебя и себя, и всех»? И потом уже в сновидениях вразумляем. То есть ты незаметно перетекаешь из ходатайственной молитвы в сновидение. И этот переход даже не заметен. Он когда-то так... Знаете, до чего я дошел? Я не про тебя рассказываю, что ты смеешься, я про себя. Я потом сказал, а зачем стоять на коленях? Я буду лежать на подушке и молиться Богу. Я, знаете, я уже потом перестал понтоваться, я говорю, не в позе сила. В сердце. Сердце, вот когда я на коленях, сердце что, на коленях? Вы знаете, я же логический пастор. И я себе доказал, что можно молиться от сердца лежа. И потом я понял, что я еще быстрее в сновидении. А потом я честно себе ответил, мне тяжело потом с колен на кровать переползать. И Бог говорит, сынок, а для кого ты вот это делаешь? Ну как бы, знаете, и потом я раскусил, ну для себя же. Я на ночь молился, да. И Библию я тоже научился читать в постели. Вы знаете, почему? Потому что я заметил, нет быстрее метода заснуть. Если кто-то поймет меня, ну нет быстрее метода. Вот мучаюсь час, Библию беру, шарабам и все. Как будто какие-то бесы ждут, какие-то снотворные бесы, которые творят сон. И вот они ждут, когда я открою Библию. Такой, знаете, Библия открывается, глаза закрываются. Я не знаю, вот, знаете, какой-то вот парадокс. Тут еще кто-то есть, как я, да? Не один, значит. Какие-то снотворные бесы. Знаешь, что я тебе скажу? Перестань. Оно никому не надо. Когда молишься, две фразы из настоящего сердца. Когда читаешь Библию, я умоляю тебя, питайся. Никому твоя читалка не нужна. Ешь. А едят тогда, когда хотят. А если ты не хочешь, проси, чтобы есть. Это как ребенка. Знаете, ты вроде хочешь накормить, а он, знаете, везде эта каша. Так и у нас, знаете. Вроде и начитался Слово Божье, но оно не внутри, оно на тебе все. Прочитал, пошел. Аллилуйя. Че, коснулся, да? С этим схожести больше, да? Вся проповедь не для меня, а вот эта часть для меня. Ой, я помню, как я перестал играть в эту игру. Говорю, Господи, кому оно надо? И действительно, когда вставал на колени, я вставал на колени. Когда я начинал открывать рот, я открывал рот, потому что я это имею в виду. Я перестал играть вот в эти игры, засыпалки, просыпалки, свою совесть там заткнуть. Я вообще сказал, ты вообще не в теме, уйди отсюда. Моя совесть вообще, она не имеет никакого доступа. Причем здесь совесть? К чтению Библии. Это духовная тема, а не душевная. Вы знаете, мне понравился вот этот, вот эта позиция Гидеона, Судей 6.12. Смотрите, как звучит в оригинале, в современном переводе. Заметьте, когда ангел Господень явился ему, он сказал, Господь с тобою, могучий воин. Эта фраза, это была не просто, чтобы поприветствовать его. Эта фраза была специально сказана ангелом, чтобы надавить на мозоль. Понимаете, да? Никто не приветствует мужика, прятающегося в ущелье, могучим воином, с которым Бог. Не, вы все понимаете, да, о чем я говорю? И вы знаете, эта фраза, она она взорвала Гедеона. Он-то не знал, что это ангел. Это был просто, подошел дядя и поприветствовал его. Это потом мы уже узнаем, потом он там в шоке был, если это ты, Господи, трава там, кожа, трава. Но поначалу он не знал. Подходит мужик и говорит: привет тебе, муж сильный, Господь с тобою. И здесь срывает, вот просто прорывает эту трубу, и все. И он говорит: какой Бог? Где? С какими нами? Какой я сильный муж? Знаете, и вот смотри, что он говорит. И смотри: господин мой, ответил Гедеон, если Господь с нами, то почему все это случилось? Где же все его чудеса? Вы заметили, он не хотел прожиточного уровня. Вот кого Бог ищет. Ты эту кашу согласен? Вы знаете, что самое интересное? Даже если я сейчас вытачиваю какую-то пшеницу в точиле, я ненавижу эту позицию. Вы понимаете? Дорогие, здесь не то, что я понимаю, что ни ты, ни я, мы не можем сами по себе что-то прорвать. Оно должно прийти от Бога, как вот у них у всех. Но поначалу хотя бы докажи Богу, что то точило, то ущелье и то, что ты делаешь, ты ненавидишь. Ты устал, ты больше не хочешь. Этот прожиточный уровень тебе вот где стоит. Ты хочешь Бога. Настоящего Бога, изобильного Бога. Чтобы слава Его текла. И я все-таки, честно, у меня ревность, церковь, что у дьявола слуг больше, и они качественнее, чем слуги Бога. Вот честно, вот ревность берет, что вот ходит тьма. Вы знаете, что меня больше всего достает? Если сюда, в двери, если заявится колдун или ведьма, дорогие, я вам даю гарантию, ты духовный человек, ощутишь это. Каждый из вас ощутит даже на работе, если появится духовная нечистота или кто-то в ранге демонизированный. Дорогие мои, и меня ревность берет, если они ходят со властью тьмы на себе, и этот радиус грязи ощущает целое здание, то, дорогие мои, а мы, где этот радиус Бога, где эта огромная территория Его славы, когда мы с вами движемся по этой земле? А я хочу это видеть, честно, хочу. Смотри, он говорит: где же все чудеса, о которых нам рассказывали наши отцы, когда говорили: разве Господь не вывел нас из Египта? Нет, теперь Господь оставил нас и отдал нас в руки мадианитян. Смотри, вот стих. Смотри, начинается, когда ангел Господень явился ему, и заканчивается, тогда Господь повернулся к нему. Стоп, вы чувствуете? Произошел. Еще раз читаю. Начало, когда ангел Господень явился ему, разговор заканчивается, тогда Господь повернулся к нему. Ангел отходит, и на его место появляется Бог. И он говорит: вот как раз тебя я и искал. Смотри. Тогда Господь повернулся к нему и сказал: иди спаси своей силой Израиль от другим мадиан. Я сам посылаю тебя. Дорогие, я заканчиваю. Я верю, что поднимается это поколение, которым недостаточно. Я верю, что поднимаются эти люди, которые больше так жить не хотят. Я верю, что нас это действительно достанет до той степени, где мы с вами больше не захотим так просто жить. И я верю, что поднимется это голодное поколение. Дорогие, и я верю, что мы с вами будем отличаться от простого верующего. Я верю, что должно подняться поколение, которое настолько носит на себе Бога, что это ощутимо в земле, в которую ты приезжаешь. Это ощутимо везде, где ты появляешься. Твоего Бога просто можно пережить, когда ты находишься на каком-то месте. Но чтобы это сделать, ему нужны люди, которые больше не согласны на духовный прожиточный минимум. Давайте мы встанем. Буквально закрой глаза, просто минуточка. Может, кто-то уже свой минимум исчерпал воскресный. А я прошу Бога, чтобы Он захватил меня. А я прошу Бога, я просто умоляю Его, чтобы Он мне не дал покоя. Ни днем, ни ночью. И я был сам шокирован, что я напросил. Оно действительно не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Я не нахожу в себе места. Мне мало, мне мало, мне мало. Я не согласен на Бога, который просто охраняет мою жизнь. Я благодарен, но я не согласен всего лишь с этим. Я благодарен за охрану, я благодарен за семью, я благодарен за детей, я благодарен за финансы, за прогресс, но я абсолютно не удовлетворен. Мое сердце кричит: Бог, подними своих чемпионов. Бог, я прошу Тебя, покрой меня собой настолько сильно, Бог, что все, что будет попадать в радиус, будет изменяться не потому, что это я, а потому, что наоборот, меня больше нет. Попроси Его, просто тихо, спокойно в своем сердце, без эмоций, без давления, иначе это будет спровоцировано. Я даже не хочу Тебе говорить: да ничего Ты никому не должен. Сын, дочь Бога, ничего ты не должен. Я так скажу: то, что ты захочешь, вот это и отдай. Я просто говорю тебе: достаточно ли тебе вот то, что ты имеешь? Семья, мне нет, 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 нет. Я недоволен, я не удовлетворен. Ко мне подходят люди и говорят: вы знаете, вот даже вот недавно только прилетел, сколько людей подошло ко мне, там фотались, и люди говорили: я хочу, что ты имеешь. И я смотрю в глаза, и я кричу: а что я имею? Что я имею? Да ничего я не имею. И я прошу: любимый, я хочу больше, больше, больше. Мне мало, мне мало. Я хочу больше, я недоволен. Кто-то даже готов в твоей рубашке ходить, и ему достаточно. А я говорю: Бог, я не хочу, мне мало, мне мало. Мне мало, Иисус. Кому-то достаточно с тобой сделать фотографию: Бог, и это все, это вся твоя мечта. Кто-то подходит и говорит: вот 10 лет, 5 лет мечтал сделать с тобой фотку. Я думаю: Бог мой, что это за мечта? Я хочу Тебя, Иисус. Бог, явись сильным. Яви себя могущественным в нашем поколении. Бог, не дай нам уйти просто с брелком. Бог, не дай нам протратить жизни просто с брелком, на котором написано «верующий». Бог, дай нам уровень голода настолько сильный, который просто явит Тебя. Бог, мы просим Тебя, нас даже не волнует то, что вокруг нас. Мы хотим достигнуть Тебя, как Ты достиг нас. Яви себя великим. Яви себя могущественным. Яви себя. О, как мы хотим Твою славу. Как нам мало Тебя. Отец, я прошу Тебя, пусть не покидает меня эта жажда, этот голод. Я прошу Тебя, пусть это останется на мне, пока это не изменит меня. Я прошу Тебя, дай нам уровень неудовлетворения, в котором был Гидеон, Бог. Дай нам уровень неудовлетворения, в котором ходили Твои дети, которые хотели видеть Бога живым. Живым. Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя. Я с удовольствием жертвую себя для Тебя. Я больше не тыкаю в соседа. Я Тебе говорю: Отец, что я могу сделать для Тебя еще больше того, что я делаю? Я верю, что поднимется вот именно это поколение. Оно будет другое. Это будет иная порода. Я понимаю, мы сейчас воюем со старым ДНК. Старое ДНК, оно просто сидит на заднице всю жизнь. Бог, сорви нас с нашего комфортного места. Сорви нас с этого уюта, с этой иллюзии, миража уюта. Ведь внутри все кричит: должно быть больше, должно быть больше, должно быть больше. Яви себя живым. Яви себя великим. Я жажду. И я позволяю Тебе сделать все, что Ты хочешь с моей жизнью, чтобы Твои дети увидели более славы Твоей на этой земле. Спасибо, любимый. Это поколение поднимается. И мы видим это своими глазами. Спасибо Тебе. Спасибо тебе. Спасибо. Amen. Воздай ему славу. Это было не так громко, но это было от сердца. Присядьте.